Помешанная. Роберу де Буньеро.
«Вальшнепы», — сказал господин Матьё Дандулен, «напоминают мне одно мрачное происшествие, случившееся во время войны. Вы помните мою усадьбу в предместье Кармеля? Я как раз жил в ней во время прихода прусаков. Моей соседкой была одна помешанная, рассудок которой помутился под ударами несчастья. В былые времена, когда ей было лет 25, она лишилась в один месяц отца, мужа и новорожденного ребенка. Посетив однажды какой-нибудь дом, смерть почти всегда тотчас же возвращается в него, словно заприметила его дверь. Несчастная молодая женщина, сраженная горем, слегла в постель и полтора месяца пробыла в бреду. После этого бурного периода болезни наступило нечто вроде спокойной усталости. Она лежала как пласт, почти перестав есть и только поводя глазами. Каждый раз, когда ее заставляли подняться, она так кричала, словно ее убивали. Поэтому ей больше уже не мешали лежать и поднимали с кровати только для того, чтобы переодеть ее или перевернуть матрас. При ней жила старуха-нянька, заставлявшая ее время от времени выпить воды или поесть холодного мяса. Что происходило в этой отчаявшейся душе? Никто не узнал этого, так как она перестала говорить. Думала ли она о своих умерших? Была ли погружена в печальные грезы и ни о чем отчетливо не вспоминала? Или же ее поврежденная мысль неподвижно спала, как стоячая вода? Так она провела 15 лет в полном уединении и не вставая. Началась война. В первых числах декабря прусаки проникли в Кармель. Помню все это, как вчера. Мороз стоял такой, что камни трескались. Я лежал в кресле, прикованный к нему подагрой, и вдруг услышал тяжелый размеренный топот шагов прусаков. Из окна мне было видно, как они проходили по улице. Они шли без конца, похожие друг на друга, с типичными для них движениями картонных паяцев. Затем начальники стали распределять их на постой к жителям. Мне досталось 17 человек. На долю помешанной соседки пришлось 12, в том числе один офицер, настоящий рубака, свирепый, грубый. Первые дни все шло хорошо. Офицеру объяснили, что его хозяйка больна, и он оставил ее в покое. Но вскоре эта женщина, которой никогда не было видно, стала его раздражать. Он справился о ее болезни. Ему ответили, что она лежит без движения 15 лет вследствие сильного горя. Видимо, он не поверил этому и вообразил, что бедняжка сумасшедшая не встает с постели из гордости, чтобы не видеть прусаков, не разговаривать и не общаться с ними. Офицер потребовал, чтобы больная женщина его приняла. Его ввели в ее комнату. Он сказал ей резко: «Я прошу вас, сударыня, встать и сойти вниз, чтоб вас видели!» Она обратила на него пустые, бессмысленные глаза и ничего не ответила. Офицер продолжал: «Я не потерплю терзости. Если Фини встанете, то профольно, я сумею заставить вас прокуляться от ну». Она не шевельнулась, оставаясь неподвижной, как будто и не видя его. Он обозлился, приняв это спокойное молчание за признак крайнего презрения, и прибавил: «Если завтра вы не пойдете вниз», и быстро вышел. На другое утро старуха-нянька, потеряв голову от страха, хотела было ее одеть, но помешанная принялась выть, отбиваясь от нее. Офицер быстро поднялся наверх. Служанка упала к его ногам, крича: «Она не хочет встать, сударь, не хочет! Простите ее, она так несчастна!» Солдафон смутился, не решаясь, несмотря на свой гнев, стащить больную с постели при помощи своих людей. Но вдруг он рассмеялся и отдал какое-то приказание по-немецки. И вскоре жители увидели, как из ворот дома вышел небольшой отряд, несший матрас, словно носилки с раненым. Непотревоженная на своем ложе помешанная оставалась все такой уже спокойной, молчаливой и равнодушной ко всему происходящему, раз ей предоставили право по-прежнему лежать. Солдат нес позади узел с женским платьем. Офицер, потирая руки, произнес:
«Офетим, как финны сможете отеться без посторонней помощи и совершить маленькую прогулку». И процессия удалилась в направлении Имавильского леса. 2 часа спустя солдаты вернулись одни. С тех пор никто не видел помешанную. Что они с ней сделали? Куда ее снесли? Никто этого никогда не узнал.
Снег падал день и ночь, погребая долину и леса под покровом мерзлой пены. Волки выли у самых наших дверей. Мысль о пропавшей женщине неотвязно мучила меня. Я много раз обращался к прусским властям, чтобы добиться разъяснений. Я рисковал быть расстрелянным. Наступила весна. Оккупационная армия удалилась. Дом соседки оставался запертым. Густая трава выросла в аллеях сада. Старуха-нянька умерла зимою. Никто более не интересовался этим происшествием. Один я не переставал о нем думать. Что они сделали с этой женщиной? Бежала ли она через лес? Или ее подобрали где-нибудь и положили в больницу, так и не добившись от нее никаких объяснений? Ничто не рассеивало моего беспокойства, но мало-помалу тревогу сердца умиротворило время. Следующей осенью вальшнепы прилетели в огромном количестве, и так как подагра на время перестала мучить меня, я дотащился кое-как до лесу. Я убил уже 4 или 5 длинноклювых птиц, как вдруг один из подстреленных мною вальшнепов упал в ров, заваленный сухими ветвями. Пришлось спуститься туда, чтобы поднять птицу. Я нашел ее возле человеческого черепа. И внезапно воспоминание о помешанной потрясло меня. Быть может, немало и других людей погибло в лесу в эту мрачную годину, но почему-то я был уверен, повторяю, уверен, что набрел на череп несчастный помешанный. И вдруг я понял, угадал все. Они бросили ее на том матрасе в холодном пустынном лесу, и, верной своей навязчивой мысли, она умерла под плотным и мягким пухом снега, не шевельнув ни рукой, ни ногой. Затем ее растерзали волки, а птицы свили гнезда из шерсти растрепавшегося матраса. Я сохранил эти печальные останки и от души пожелал, чтобы наши сыновья никогда больше не видели войны.